Так у нас сегодня недельная глава Ваира, и явился, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. И главный вопрос, а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу Ваира? И у нас уже есть некоторый опыт рассмотрения недельных глав. И если мы посмотрим, с чего начинается глава и чем заканчивается, мы уже можем сделать определенные выводы для себя. А потом, если посмотрим еще, о чем речь идет между началом и концом, тогда у нас уже вырисовывается полная картина. А наша глава начинается с явления Всевышнего к Аврааму, в общем-то, с доброй вестью. Через год у него родится сын. А заканчивается тем, что Всевышний искушает Авраама и просит его принести в жертву всесожжение Всевышнему этого единственного своего любимого своего сына. И когда Авраам без колебаний исполняет просьбу Всевышнего, в самый последний момент, в последнее мгновение Всевышний останавливает это жертвоприношение и говорит: вот теперь я познал, что ты боишься меня. На иврите киата ядати. Вот теперь познал я, что ты в своей душе имеешь страх Адоная. То есть Авраам своим поступком дал познать Всевышнему, что Авраам не только в мыслях своей души, в своей вере внутри имеет страх Адоная, но и на деле своими поступками он свидетельствует о том, что он действительно имеет страх Адоная. И результатом этого свидетельства Авраама становится то, что Всевышний благословляет не только Авраама, но всех его потомков, причем с клятвой. И мудрецы говорят, а чем отличается вот это последнее благословение Всевышнего Авраама от тех предыдущих? Мы смотрим с самого начала, как Всевышний призывает Авраама. Он уже в 12 главе Берешит говорит: я возвеличу имя твое, благословлю тебя, от тебя произойдут много народов. Да, и также в 17 главе, когда завет о Машехе заключается, то же самое Всевышний говорит, что твои потомки, их будет много, как звезд на небе, и ты наследуешь эту землю. И вопрос, а чем это последнее благословение отличается от тех предыдущих? И мудрецы говорят, что это последнее благословение говорит о том, что даже если его потомки, согрешив, будут рассеяны, и в земле рассеяния будут вести себя таким образом, что язычники могли бы их полностью уничтожить за их грехи, этого не произойдет. Всевышний этого не допустит и все равно вернет их в обетованную землю и сделает их, как звезды на небе, и они наследуют обетованную землю. Вот как велико то благословение, которое получил Авраам для себя и своих потомков, за то свидетельство, которое он дал Всевышнему. Это то, чем начинается и заканчивается наша недельная глава. А в середине главы мы видим совершенно другую историю. Это история Лота, который тоже, по свидетельству апостола Петра, в душе своей имеет праведные мысли, как мы читаем второе послание Петра, 2 глава, 8 стих. «Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». То есть, у него в душе тоже была вера, праведная вера. И он тоже, как Авраам, готов был принести своих дочерей только не в жертву всесожжения Всевышнему, а в жертву беззаконным людям для изнасилования. И такой поступок не дает свидетельства Всевышнему что вот эта праведная вера в душе этого человека имеет страх Господень. И это очень наглядный пример для тех, кто думает, что неправедными поступками можно оправдать добрые намерения. Вот тот приговор, который вынесен Лоту, он как раз и говорит о том, что вот то, как ты хотел отдать своих дочерей на изнасилование, Всевышний судит всегда по принципу меда кенегед меда, мера за меру. В итоге кончилось тем, что его дочери изнасиловали его. Причем в невменяемом состоянии от перепитого вина. Понимаете, и тот, и другой поступок явно говорят, что вот та праведная вера, которая в нем в душе, она не свидетельствует о страхе Господнем в его поступках. А в итоге мы видим, что поступки Лота становятся видимыми для всех, и этот позор, и он сам это видит, и это подвигает его к искреннему раскаянию. До этого он все время уходил от Авраама, начинал путь с Авраамом, чуть позже мы более подробно посмотрим. А вот с этого момента мы видим, что вот этот вот позор приводит его к искреннему раскаиванию, и только здесь он становится на путь Тшувы, то есть на путь Авраама. Потому что с того момента, как Авраам заключил завет о Машиахе, Всевышний сказал, теперь есть только один путь познания меня, это путь Авраама. И как бы ты ни убегал от Авраама, и как бы ты ни думал учить всех по-другому, имея свои шатры, закончится тем, что ты пройдешь через позор, и если ты искренен перед Богом, то ты сделаешь тшуву и вернешься на путь Авраама. Но об этом чуть позже. Но когда смотришь на это вот таким уже крупным планом, уже становится понятно, о чем апостол Иаков нам пишет во второй главе. Вот давайте прочитаем, и вы сейчас уже сами все увидите. Буду читать с 18 стиха, Иаков, 2 глава. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Раньше читал, не мог понять, о чем речь идет. Нас все время упрекали в том, что вы там делами хотите оправдаться, и как-то это все не складывалось. Вот до тех пор, пока это не наложилось на сегодняшнюю нашу недельную главу, вот на том духовном уровне, на котором мы сейчас есть. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Вот у нас два образа, Лот и Авраам. У одного вера праведна, и у другого вера праведна. У одного вера с делами, а у другого дела такие, что не свидетельствуют об этой вере. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. Заметьте, Иаков, Новый Завет, говорит о вере в единого Бога. Ты веришь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, но трепещут. Скажите, почему бесы веруют, что Всевышний един, и при этом трепещут? Я вам скажу, что если ты веруешь, что Бог един, то для того, чтобы не трепетать тебе перед Богом, как бесу, тебе надо делами своими подтверждать тот страх, Ират Адонай, который есть в твоей душе. Потому что если ты своими поступками подтверждаешь свою веру, которая внутри тебя, то тогда тебе трепетать нечего. А бесы, они знают, что Бог един, они знают его законы. Но они своими поступками делают совершенно все противоположно. И поэтому они трепещут. Тогда вера, которая без дел, это какая вера? Какая? Мертвая. Я бы сказал, бесовская. Бесы веруют, но трепещут, потому что дел, свидетельствующих о праведной вере, нет. Об этом Иаков дальше и говорит. Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вера без дел – это бесовская вера. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Ицхака, сына своего? Всевышний говорит, вот теперь я познал, что ты имеешь страх Адоная. Вера, которая внутри тебя, и твой поступок, они совпадают. И когда совпадают вера внутри нас и наши поступки, вот это и есть суть праведной веры. Об этом дальше написано. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писания, веровал Авраам Всевышнему, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Всевышнего. Другими словами, когда читаешь то, что написал апостол Яков в контексте нашей недельной главы, то становится очень понятно, что имел в виду апостол Яков. Все имеют веру, все имеют в своей душе добрые мысли, я говорю о верующих, по отношению ко Всевышнему. Но для того, чтобы узнать, насколько праведна эта вера, нужно проверить человека, дав ему возможность подтвердить эту веру поступками. И теперь вы понимаете, зачем в жизнь человека приходит искушение для испытания. Хорошо. Казалось бы, все просто и понятно. Но такое понимание входит в противоречие с тем, что апостол Павел говорит во второй главе послания Ефесянам. О том, что мы спасены благодатью через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился. Хотя на самом деле то, что говорит апостол Павел, никак не противоречит тому, что говорит апостол Яков. Но, как говорит апостол Петр, невежды и неутвержденные искажают учение Павла к собственной своей погибели. Давайте посмотрим, что сказал Петр об этом, а потом посмотрим, что же на самом деле сказал апостол Павел в послании Ефесянам 2 главе. Наша сегодняшняя недельная глава помогает нам, можно сказать, развязать такие узлы в Новом Завете, которые без Торы вообще не развязываются. И это такие твердыни в умах новозаветных верующих, что они просто парализуют искренних верующих людей. Поэтому давайте сегодня разрушим эти твердыни раз и навсегда, чтобы люди действительно ходили в праведной вере. Так вот, апостол Петр говорит, смотрите, второе послание Петра, 3 глава, 14 стиха. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Всевышнего нашего почитайте спасением». То есть, вот здесь вот апостол Петр говорит нам, что долготерпение Всевышнего – именно для того, чтобы мы могли исправить в себе все, что не соответствует в нас Его Сыну. И сделать мы это должны успеть к приходу Машеха Иешуа. То есть, когда придет Машех, мы уже должны быть неоскверненными этим миром и непорочными в этом мире. Это то, что говорит апостол Петр здесь. Вы согласны со мной? Смотрите, что он говорит дальше. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как говорит он об этом во всех своих посланиях». То есть Петр здесь говорит, что апостол Павел во всех своих посланиях ничего другого не пишет, а только то, чтобы мы успели воспользоваться этим временем долготерпения Всевышнего, чтобы приготовить себя к приходу Машеха Иешуа и быть непорочными и неоскверненными этим миром. Вы видите? А дальше он говорит, в которых, то есть в посланиях апостола Павла, есть нечто неудобовразумительное, но непонятное с первого раза тем, которые Тору не знают. Что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочее писание. Вот что говорит апостол Петр. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же на самом деле апостол Павел сказал в послании Ефесянам 2 главе, чтобы один раз и навсегда разобраться с этим и закрыть эту тему. Правильно сказать, закрыть эту дыру. Ефесянам 2 глава, буду читать с 1 стиха, чтобы всем было ясно и понятно. Чтобы никто не говорил, что он вырывает стихи из контекста. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Если сказать коротко, до того, как мы получили рождение свыше, мы были рабами князя этого мира. Мы были рабами похотей, своей плоти, своих желаний. Всевышний, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Машехом. И дальше написано, благодатью вы спасены. То есть, уже здесь можно увидеть суть благодати. Это оживотворение в нас, внутри, Машех. Живого Слова Всевышнего. Кто такой Машех? Закон Всевышнего. Но вы же понимаете, что этот момент возрождения, до того, как этот возрожденный Машех придет в нас в полноту возраста Машеха, это целый процесс. Это, в общем-то, путь всей нашей жизни. Это не в один момент происходит. А то, как это происходит, вот наша недельная глава об этом. Так вот, апостол Павел об этом пишет дальше. «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Машехе Иешуа». То есть, сначала он возродил в нас Машеха, а потом сажает нас на небесах во, то есть, внутри Машеха Иешуа. Очень внимательно слушайте. Очень важный момент, который надо увидеть. Но то, что он возрождается в нас, это мы понимаем. А что значит мы во Машехе Иешуа? Это как? То есть, логика очень простая, Павел говорит. Если мы во Машехе Иешуа, то есть в нем, то тогда мы на небесах. А если мы не в нем, то тогда, извините, мы мимо. Так Павел здесь говорит о том же самом, о чем апостол Иаков нам говорит о праведной вере. Если вот тот Машех, который внутри нас, наши дела соответствуют этому Машеху, то тогда мы в нем. А если наши дела не соответствуют тому Машеху, который в нас, тогда мы не в нем. И об этом говорит нам и апостол Иаков, и апостол Павел то же самое говорит. Только это надо увидеть. И дальше читаем. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Машехе Иешуа». А что значит «во Машехе Иешуа»? Мы уже начинаем понимать. Когда наши поступки соответствуют той вере, которая внутри нас, тому слову, которое внутри нас, вот тогда мы во Машехе Иешуа. А если мы верим, а своими поступками делаем что-то совершенно другое, как Лот, то тогда мы не во Машехе Иешуа. И тогда суд меда кенегед меда. А в итоге наша вера мертва. Я уж не буду говорить дальше, какая. И дальше Павел говорит, ибо благодатью, вот здесь благодатью я бы это слово написал с большой буквы. Потому что мы уже увидели, что суть благодати – это и есть Машиах, Иешуа. В первой главе Евангелия от Иоанна апостол Иоанн так и говорит. Машиах, Иешуа – это благодать, причем две благодати. Благодать на благодать. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Вот здесь очень важно понять, что Павел говорит. То есть, на самом деле, благодать, которой мы спасены, это и есть Машиах Иешуа, Сын Всевышнего, которого Он отдал за грехи наши, чтобы Ему жить в нас. И в этом суть Божьего дара. Но о нашем пребывании в Нем свидетельствуют наши поступки, суть нашей праведной веры. Благодатью вы спасены через веру. А дальше Павел говорит, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданное в Машиах Иешуа, на добрые дела, которые Всевышний предназначил нам исполнять. Смотрите, и в 9 стихе не отдел, чтобы никто не хвалился, и в 10 стихе, ибо мы его творение, созданы во Машиах Иешуа, и мы уже понимаем, что это значит, на добрые дела, и тут опять дела. Там дела, чтобы никто не хвалился, а здесь дела во Машиах Иешуа. В чем разница? Одни дела, о которых Павел говорит в 9 стихе, это дела, которые может сделать человек и сам ими хвалиться. Вот, например, Лот. Вот смотрите, какой я молодец, я такой гостеприимный, я так чту законы гостеприимства, я у Авраама научился, я ученик Авраама, я даже не побоялся законов Содома, которые вообще категорически против принятия странников. И я даже готов своих дочерей отдать на изнасилование. Вот какой я молодец. Такие дела не во Машиах Иешуа. Но если смотреть все учение апостола Павла, то можно понять, что Павел говорит о том, что когда человек приходит в храм с овечкой во всесожжение, с козлом в жертву за грех, и раскаивается, и приносит этих животных, а внутри у него ничего не меняется, то ему нечем хвалиться. Он может говорить, я принес в жертву животных, все, я чист. А Павел говорит, это все пустое. А дальше он говорит, ибо, то есть вся суть в другом. Мы созданы, мы творение Всевышнего. Мы созданы во Машиах Иешуа на добрые дела. То есть, вот то, что Всевышний с нами делает на всем пути нашей веры, и с Авраамом он то же самое делает, и с Лотом он то же самое делает, мы это сейчас увидим. Это для того, чтобы наши поступки все были сделаны во Машиах Иешуа. И это свидетельство того, что наша вера праведна. И это свидетельство того, что мы имеем страх Адоная. И премудрости Соломона, и Сирах нам в один голос говорят, что начало мудрости страха Адоная и венец премудрости страха Адоная. И мы теперь начинаем понимать, о чем речь идет. Одно дело ходить в праведной своей душе, возрожденной своей душе, с верой в Машиах Иешуа, и знать Слово Всевышнего, и благоговеть перед этим Словом. А другое дело, когда в твою жизнь приходит испытание, искушение для испытания, чтобы дать тебе возможность подтвердить свою веру. Действительно ты такой на самом деле? Чтобы ты сам увидел. То есть мы видим, что апостол Павел говорит точно то же самое, что и апостол Иаков. Он говорит о праведной вере, о вере, о которой свидетельствуют дела, которые сделаны во Машиах Иешуа. А вот неутвержденные, они искажают все это, избивают с толку этих малых, которые уверовали в Машиах Иешуа. А Иешуа в 18 главе Матфея говорит, что тем, которые этих малых, которые только уверовали, которые только родились свыше, сбивает их с толку и уводит от истинной веры. Лучше бы им жерном на шею повесить и бросить их. Но еще время долготерпения Всевышнего не закончилось. Поэтому, если эта проповедь дойдет и до тех, которые сбивают этих малых, есть возможность раскаяться. Всевышний да будет милостив к ним. То есть, уже при таком кратком разборе нашей недельной главы и учения апостолов, мы начинаем видеть вот ту главную мысль, которую Всевышний хочет донести до нас через нашу недельную главу Ваера. А именно, у нас два образа. Конечно, в нашей недельной главе есть еще много драгоценных граней, но мы сегодня остановимся именно вот на этой. Потому что это очень важно сегодня для нас. Время сейчас такое. Время сейчас такое, когда нас как раз проверяют на соответствие нашей вере. Так вот, у нас два образа, Авраам и Лот. И тот, и другой имеют веру в своей душе. И Всевышний посылает и одному, и другому искушение для испытания, чтобы дать возможность каждому из них реализовать на деле свою веру и получить благословение от Всевышнего. Вы знаете, когда приходит искушение в нашу жизнь, мы порой не понимаем этого. Мы, как богобоязненные верующие, сразу начинаем думать, а что я где сделал неправильно? За что? Почему? Понимаете, но когда искушение приходит в твою жизнь, это не то же самое, что наказание за твой позор. И здесь надо увидеть разницу. Искушение приходит для испытания, чтобы ты получил венец. А если ты не проходишь через это искушение и падаешь, то тогда ты начинаешь видеть, где тебе надо исправлять. Апостол Яков в своем послании в 1 главе с 12 стиха нам говорит: «Блажен человек, который переносит искушение». Слышите? Искушение. Наша глава тоже начинается со слов «искушал Всевышний Авраама». И мы сразу читаем, как это? Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, оказывается, искушение для испытания. Видите? Потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Адонай любящим его. То есть, когда Всевышний познает, что ты ходишь в страхе Адоная, вот тут тебе и венец. Все благословения тебе и твоим потомкам. А в искушении никто не говори: Всевышний меня искушает, потому что Всевышний не искушает со злом. И сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть, вот то искушение, которое приходит, оно как раз для того и приходит, чтобы человек увидел, ходит он в страхе Адоная. Потому что только страх Адоная может удержать нас от вот этой власти, похоти нашей плоти. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемен. То есть, каким был Всевышний в дни Авраама, такой же он и сегодня. И путь Авраама, он не поменялся с тех пор. А Всевышний избрал Адоная для того, чтобы он научил детей своих и потомков своих после себя ходить как? Путем Адоная. Путем закона Всевышнего. Другими словами, цель искушений, которыми Всевышний испытывает своих праведников, показать верующему, насколько его вера праведна. Каким образом? Все определяют поступки. Если твои поступки соответствуют твоей вере, венец праведности, твоя вера праведна. И ты действительно праведен. И, в общем-то, через это мы и узнаем, кто мы есть на самом деле. Мы можем красиво говорить, мы можем умно говорить, мы можем в теории быть профессорами Торы. Ой, как он умно говорит. Ой, как он много знает. Вот хорошо было бы, чтобы и поступки соответствовали вот этому знанию и познанию. Тогда для человека это благословение, и для его детей тоже. А если человек, имея вот эту праведную веру в своей душе, падает, то мы видим, что этот позор становится видимым для всех и для самого упавшего. То есть, то, что он раньше скрывал в своей душе, оно стало теперь видимым для всех. Представьте, какой позор. Но для любящего Бога это тоже ко благу, потому что это подвигает его делать тшуву, настоящую. Потому что Всевышний не хочет смерти грешника. Вот что говорит нам комментарий из Торы Санчина по поводу искушений для испытаний. Смотрите. Это комментарий на нашу недельную главу. Испытание призвано выявить тот внутренний потенциал, которым обладает душа человека. А также испытание дает человеку возможность избавиться от сомнений, проистекающих от неполноты веры его, преодолев эти сомнения. То есть, у испытания как бы две цели. Первая цель – дать человеку раскрыть тот внутренний потенциал, который в нем есть. И через это слава Всевышнего станет видима всем. А другой момент, если у человека есть какие-то сомнения, какая-то неуверенность, нетвердость в вере, тогда Всевышний посылает это испытание, чтобы дать ему возможность наконец-то разобраться с этим и утвердиться в вере. И об этом будет свидетельствовать его поступок, как он поступит. Или же он утвердится в вере, или же он упадет. Если же он спотыкается, то его скрытые недостатки становятся явными. И он, стыдясь их, стремится избавиться от них. То есть, если человек любит Всевышнего, то ему по-любому придется избавляться от этих позорных вещей в его душе. Весь вопрос в том, какой путь человек выбирает. Или ходить в страхе Адоная и быть бескомпромиссным, или же через позор, через тшуву, раскаяние стремиться избавиться от этих неправильных вещей. А если человек ожесточается, то есть вот явно он упал, явно он поступил не в соответствии с той верой, которая соответствует Машиаху и Иешуа, праведной вере. И он поступил не по слову и нашел для себя объяснение, почему он это сделал, и он чувствует себя правым. То что тогда происходит? В притчах Соломона написано, будет разбит без исцеления. Господи помилуй, да? Насколько страшно это. Ну, теперь давайте чуть подробнее посмотрим, что говорит нам Тора об этих событиях в жизни Авраама и Лота. Как это было и чем это закончилось для каждого из них. Но, в общем-то, самое главное я вам уже сказал. Просто сейчас детали нашей недельной главы как бы помогут это все пощупать, и тогда вы уже, попадая в похожую ситуацию, это все у вас будет перед глазами, и у вас будет реальный выбор, как вам поступить, потому что вы знаете, и такой поступок к чему приведет, и такой поступок к чему приведет, и весь вопрос в том, кого вы будете бояться. Или вы останетесь в страхе Всевышнего, или вы будете бояться людей. Значит, как я уже говорил, наша глава начинается с явления Всевышнего Аврааму, с вести о том, что у него будет сын. И это происходит сразу после того, как Всевышний дает Аврааму новое имя, делает его отцом множества народов, заключает с Авраамом завет о Машиахе, ставит на него печать праведности. Авраам делает обрезание себе и всем мужчинам в своем доме, от малого до великого. То есть, уже само это раскрытие Всевышнего Аврааму, это как награда за вот то послушание, которое он явил своими поступками перед этим. И суть этой награды, Всевышний приходит и говорит, давайте прочитаем, Берешит 18 глава с 1 стиха. Явился ему Адонай у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного, и в 10 стихе, и сказал, я опять буду у тебя в это же время. Там прописью написано один из них, в тексте Торы этого нет. 10 стих, и сказал, я опять буду у тебя в то же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. То есть, первое, мы видим, что Всевышний приходит с вестью к Аврааму о том, что у него будет сын. А второй момент, мы видим, что после того, как Всевышний уже поставил на него печать праведности, Авраам переходит совсем на другой уровень взаимоотношений со Всевышним. Если раньше он ставил жертвенники, призывал имя Адоная, и слышал, что Всевышний ему говорил, надо делать, то теперь он уже выходит на уровень личного общения со Всевышним. Более того, там дальше, когда мы читаем разговор Авраама со Всевышним про Содом, мы уже видим, что он настаивает. Вот маленький ребенок, если со своими родителями разговаривает, он будет о чем-нибудь настаивать? Ну, вообще-то, капризный будет, пока не получит. Ну, а здесь происходит разговор на равных. Авраам говорит, насколько я тебя познал, тебе же не свойственно праведника с нечестивым вместе наказать. То есть, Авраам переходит уже на другой уровень взаимоотношений со Всевышним, и это тоже награда за вот ту праведную веру, за ту печать праведности, которую он уже получил, за его послушание. И мы знаем, что прошлая недельная глава, у него много было ошибок, но он, глядя на эти ошибки, не в уныние впадал и в депрессию, а он благодарил Всевышнего за то, что Всевышний показал ему, где у него неправильно, чтобы с этим работать и исправить. Через раскаяние, через погружение в сущность Всевышнего. И, в общем-то, все мы так возрастаем в познании Машиах. Так начинается наша глава. Авраам радуется, Сара усмехается. Вчера вечером в семье разбирали Тору. Я говорю своим, а кругом только девочки. Я говорю, слушайте, ну вот я Сару не понимаю, ну может быть у меня просто мужской склад ума, но вы же, вам это ближе, может быть вы мне объясните, что там вообще происходит с Сарой? Супруга говорит, ну с кем не бывает. Но тем не менее, Авраам радуется, смеется, Сара усмехается, проходит 37 лет, Ицхак вырос, и там много событий произошло. 22 глава, 1 стих, мы читаем. «И было, после сих происшествий, всесильно искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Всесильный сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхак». Ну, в Рош-Ашана мы очень подробно разбирали каждое слово здесь, поэтому я не останавливаюсь. Идем дальше. «И пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». И уже здесь мы получаем для себя один очень важный урок. Вот такое развитие событий в жизни Авраама, а мы ведь все должны идти путем Авраама, учит нас тому, что нам нужно быть всегда готовыми к тому, чтобы принести в жертву всесожжение Всевышнему то, что Он нам уже дал. То, что нам дорого, то, что мы любим, то, что мы получили от Него. И вот здесь начинается самое важное. Если Всевышний увидит в твоем сердце полную готовность сделать это, то есть принести ему в жертву без колебаний, то самое дорогое, что ценно для тебя, что ты любишь, во всесожжение Всевышнему, то в самый критический момент он тебя остановит и скажет: «Вот теперь я познал, что ты боишься меня». И тогда это станет благословением и для тебя, и для твоих потомков. Давайте прочитаем, как это было. 22 глава Берешит, с 10 стиха. «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего». В Мидрашах мы знаем в деталях, как это происходило. Традиция называет это событие Акедат Ицхак. Связывание Ицхак. Но ангел Адоная возвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам». Он сказал: «Вот я». Вообще в Торе, когда мы слышим «Инени», «Вот я», это всегда говорит о готовности отзывающегося сделать беспрекословно все, что скажет Всевышний. «Инени». Есть проповедь на эту тему, мы как-то говорили. Ангел сказал: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Всесильного». На иврите «киата» – «я дати» от глагола «дат» – «познал». «Ки яре» – «ират шамаим» – помните «страх небес»? «Элогим ата» – что ты благоговеешь перед Всевышним, что ты ходишь в страхе Адоная. То есть Всевышний познает, что мы ходим в страхе Адоная не тогда, когда мы в душе своей исповедуем праведную веру, а когда мы своими поступками свидетельствуем о той вере, которая в нашей душе. «И не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Другими словами, вот здесь мы видим то самое важное, что важно и для Всевышнего, и для нас. В самый критический момент нашей жизни наша вера должна проявиться в наших делах. И в иудейской традиции это называется кидуш ашем, освящение имени. И теперь вы ясно представляете, что это значит. И когда Всевышний удостоверяется, как мы читаем, «Ки ата ядати», вот теперь познал я, что мы действительно ходим в страхе Адоная, то тогда он уже не требует от тебя этой жертвы. Он находит жертву для себя, и это становится благословением для Авраама и для его потомков, как я уже говорил. Ну вот, а теперь давайте посмотрим на то, что же на самом деле происходит с Лотом. Насколько его вера, праведная вера, как говорит апостол Петр, совпадает с его делами, то, что мы видим в нашей недельной главе. Ну, поначалу мы видим, что Лот неотступно следует за Авраамом. Вышел из Харана, пошел с ним в Египет. Но потом мы видим, как в Египте Лот вдруг становится богатым. Он ведь родной брат Сары. И фараон, когда там слал подарки Аврааму, то он слал и Лоту. И уже когда они выходят из Египта, мы видим, что Лот стал богатым, и даже у него уже есть свои шатры и свои пастухи. А когда мы читаем о шатрах, то мы сразу понимаем, что это дома учений, где изучают путь Господень. И тут же Писания говорят, что у пастухов Лота и у пастухов Авраама появились разногласия, они уже спорят между собой. То есть, понятно, что это пастыри, и спор о том, что же есть на самом деле в этом мире идти путем Адоная. Берешит 13 глава, мы читаем с 5 стиха. У Лота, который ходил с Авраамом, тоже был мелкий и крупный скот и шатры. Вот они, эти шатры, дома учений. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. Оказывается, имущество стало проблемой того, чтобы им жить вместе. Есть над чем подумать, да? И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той земле. Мы же понимаем, что Тора – это учение Всевышнего, которое он дал для своего народа о том, как прийти в полноту возраста Машеха. То, что мы читаем здесь, события, которые происходят в физическом мире, это просто одежды. Одежды, которые одеты на тело. А тело – это заповеди Всевышнего. И вот это тело живет Духом Всевышнего. И вот нам надо смотреть не на одежды и даже не на тело, а нам надо соединиться с Духом, которым живет это тело. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мной и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». То есть, уже здесь мы видим, что, несмотря на все богатство Авраама, Авраам вообще не придает никакого значения этому богатству. И готов жить в Иудейской пустыне, лишь бы самое главное оставаться в общении со Всевышним. А для Лота, наоборот, он заботится о своем богатстве, о своих стадах, он видит плодородные земли и выбирает их. Лот возвел очи свои, 10 стих, и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Адонай Содом и Гомор, вся до Сигора орошалась водою, как сад Адоная, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Но чем заканчивается эта сладкая жизнь для Лота, мы знаем. Приходят вавилонские цари, берут Лота в плен и все, что у него, отнимают все его богатство. И в итоге он становится рабом в плену без ничего. Казалось бы, уже это должно было как-то повернуть мозги Лота в правильное направление. Ну, дядя, верный своим родственным связям, оставляет все и мчится спасать своего племянника. Спасает. И Лота, и всю семью его, и все, что награбили эти вавилонские цари, он все отнимает. Казалось бы, ну, Лот должен был какие-то выводы для себя сделать. Выходит навстречу содомский царь и говорит Аврааму: вот это добро, вот это богатство, ты оставь себе. А вот эти души, мои души, содомские, ты отдай мне, я же царь их. Авраам говорит: я ничего твоего себе не оставлю. Это очень глубокое место. Здесь можно увидеть отношение Авраама, подумайте, это тот человек, который нес добрую весть всем людям. У него в шатре двери были на четыре стороны, он принимал всех, кормил бесплатно, свидетельствовал Всевышнему, и единственной платой за все услуги было то, чтобы они поблагодарили Всевышнего. Вот такое было служение Авраама. И вдруг здесь Авраам говорит: знаешь, царь Содомский, от тебя я вообще ничего не возьму. Вот эти трое, которые со мной ходили, пусть они возьмут свою долю, а я ничего не возьму себе. То есть, он не только вот это богатство, которое ему причитается, отдает содомскому царю, но он и души эти содомские отдает ему. И у нас здесь вопрос: как же так? Он этих же душ мог обрезать, он мог их научить Торе. Ну, мы бы так начали делать в контексте нашего прежнего вероучения, откуда мы вышли. Авраам так не делает. Авраам вообще насильно ничего не делает. А в итоге что мы видим? Не только содомские эти души в Содоме уже процветают. Прошло лет 10-15. Лот, этот племянник Лот, который уже один раз все потерял, потому что пошел другим путем, он уже сидит судьей в Содоме, хотя сам не содомлянин, в своей праведной душе все еще мучается. То есть, вот до этого момента мы понимаем, что Лот получил хорошее учение о пути Господнем. И в него в душе есть эта вера. Но вместе с этим он не хочет идти путем Авраама. Он хочет хорошо жить в этом мире, в изобилии, в процветании, в земле Содомской. И он учит этому тех, кто следует за ним. Приходит такой момент, что все его учение рушится, и он становится рабом. Но это его ничему не научило. Он снова уходит от Авраама. То есть, он все еще не выбирает идти путем Авраама. Хотя в душе имеет праведную веру. Но идти к себе, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным, он почему-то не хочет. Как вы думаете, такое поведение Лота, оно скажется на его потомках? Безусловно. Ну вот один праведный поступок мы наблюдаем в жизни Лота, когда он приглашает странников переночевать в своем доме. Хотя мы знаем, что в Содоме это строго было запрещено. Еще один такой смелый поступок мы видим в жизни Лота, когда он выходит, разговаривает с этой разъяренной толпой, защищая своих гостей. Это тоже, в общем-то, смелый поступок, потому что что придет в голову этой толпе, непонятно же. Но уже здесь, слыша, что Лот говорит, оно не соответствует вот той праведной вере, которую он имеет в своей душе. 19 глава Берешит, 6 стиха читаем. Лот вышел к ним ко входу, запер за собой дверь и сказал: «Братья мои», уже возникает вопрос, с какого такого боку содомляне стали его братьями, если он праведник в душе? «Не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно. Только людям всем не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». То есть, с одной стороны, он заботится о законах гостеприимства. Этому он научился у Авраама. А с другой стороны, готов отдать в жертву своих дочерей вот этим беззаконным людям на изнасилование. И все это опять ради законов гостеприимства. Но такой поступок, он не дает свидетельства Всевышнему, что Лот ходит в страхе Адоная. То есть, если человек своими неправедными поступками захочет оправдать свою праведную веру, то в глазах Всевышнего это не проходит. Суд будет меда кенегед меда. Лот хочет отдать своих дочерей на изнасилование, а Всевышний его судит по его делам, его дочери насилуют его, причем в пьяном, невменяемом состоянии. И не один раз, а два раза. А в итоге этот позор стал видим не только Лоту, но и всем вокруг него. И, в общем-то, это подвигло его к раскаянию. Как мы понимаем, такое поведение, оно не привело к тому, что Всевышний благословил Лота и его потомков. Жена становится соляным столбом, с дочерями непонятно, что происходит. Но вместе с тем мы видим, что тот путь тшувы, на который стал Лот, все-таки принесла спасение одному из его потомков. Это моавитянка Рут, которая вошла в родословие Машиаха Иешуа. То есть, вот это раскаяние, которое сделал Лот, почему апостол его называет праведником? Потому что та глубина раскаяния и тот путь исправления, который прошел Лот, они сделали его в какой-то мере прародителем самого Машиаха через моавитянку Рут. Вы понимаете? В общем-то, я так понимаю, что апостолу Петру именно вот этот момент и дал основание назвать Лота праведником, потому что иудейские мудрецы, они никак не могут принять такую характеристику Лота. Хотя они вместе с тем понимают, что что-то в Лоте было ценное, что в конечном итоге одну из его пра-пра-пра-пра-дочерей сделала пра-пра-бабушкой царя Давида, считай Машиаха. Итак, какие же итоги? Что Всевышний хочет нам сказать, чему научить через нашу недельную главу? Я уже говорил в начале, в нашу жизнь тоже иногда приходит искушение для нашего испытания. И как мы сейчас начинаем понимать, эти искушения никак не связаны с наказанием, которое приходит от Всевышнего, когда мы что-то делаем неправильно. И здесь нам надо очень четко это чувствовать. Потому что очень часто, когда приходят эти искушения, мы как бы в растерянности, вроде бы мы за собой ничего не наблюдаем, сердце наше не обвиняет нас, и вместе с тем это происходит, и мы как бы становимся парализованными, не можем понять, что нам делать и за что это происходит. Вот когда такое происходит, и ваше сердце чисто, знайте, что это как раз и есть вот эта ситуация, когда пришло искушение для испытания. И цель этого, во-первых, как мы говорили, это искушение призвано сделать явным вот тот потенциал нашей души и получить благословение от Всевышнего. А во-вторых, цель этого искушения для того, чтобы помочь человеку избавиться от тех сомнений, которые есть у него в душе. И также выйти на новый уровень взаимоотношений со Всевышним, на новый уровень веры. Ну, а если человек спотыкается, то тогда, как мы видим в истории с Лотом, вот эти все сомнения и все недостатки в его вере, они становятся видимыми не только упавшему, но и всем вокруг. И если человек действительно любит Бога, то тогда уже вот этот позор дает ему силу стать на путь исправления. Хотя гораздо лучше для человека, чтобы ему остаться в своих поступках, также в страхе Адоная, в соответствии с той верой, которую он имеет в своей душе. Мудрецы говорят по поводу вот этих искушений. Когда разум отказывается понимать, что происходит, нужно опереться на веру в то, что Всевышний дает человеку только добро. И это то, что ожидает Всевышний от праведника. А в конечном итоге и от каждого человека. Вот Рамбан пишет. Знай, что Всевышний испытывает праведного, так как он знает, что праведник выполнит его волю. Поэтому, желая увеличить его заслуги, посылает ему испытания. Но он не испытывает нечестивцев, которые его не послушают. Откуда этот вывод делает Рамбан? 10-й псалом в Синодальном, в Тегилиме 11-й. 4-й стих. «Адонай во святом храме своем, Адонай престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Адонай испытывает праведного, слышите? А нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, и огонь, и серу, и палящий ветер, доля из чаши. Ибо Адонай праведен, любит правду, и лицо его видит праведник». Мидраш говорит, что Всевышний как горшечник. Он испытывает свои горшки так же, как горшечник. Горшечник видит, если худой горшок, то он его даже не трогает, потому что его чуть-чуть тронь, он рассыпется. А вот хорошие горшки, он даже не один раз стукнет, и они будут звенеть, и рассыпаться не будут. Так вот, Рамбан дальше продолжает. «И тот, кто подвергает испытанию, да будет благословенно имя его, повелевает человеку реализовать его потенциальные возможности в реальном поступке, чтобы человек получил вознаграждение не только за добрые порывы сердца, но и за реальное действие». По сути, это как раз то, о чем говорит апостол Иаков, с чего мы начали, чем я закончу. Иаков, 2 глава, с 18 стиха. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Ицхака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнило слово Писания, веровал Авраам Всевышнему, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Всевышнего. Да будет так, Бешем, Амашеха, Иешуа. Аминь.